Сегодня я хотел бы вот о чем с нами поговорить. Я хотел бы поговорить на такую тему благочестия. И прежде чем я подойду к этому, я хочу сказать, что в этот год, год приближения к Богу, как говорит Иаков, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двойдушные. Знаете ли, методы или способы, или пути приближения к Богу, они разные. Самый простой из них – это наша молитва. Когда ты закрываешь дверь за собою и молишься Отцу твоему, который втайне, Отец, видящий тайное, Библия говорит, воздает тебе явно. И вот в этом отношении с Ним, ты ближе становишься. Почему? А потому что узнаешь Отца как даятеля. Узнаешь Его сердце, что Он дает просто и без упреков всем. Всем. Что Он дающий семя сеющему, и хлеб в пищу, и обилие посеянному. Он все еще вот такой. Просто дающий. И когда ты это лично узнаешь, это как словно выгравировывается на скрижалях где-то там в твоем сердце, тогда и поступки твои меняются, жизнь твоя изменяется, дела твои изменяются. Почему? Ты становишься другим из-за того, что там в сердце что-то произошло, там изменилось, Бог что-то взял и записал. И вот молитва может быть таким методом приближения, но есть другие методы приближения к Богу. Сегодня, видите ли, я хочу сказать вот о чем. О том, что мы можем приближаться к Богу через те пути, которые самому Богу благоугодны. Вот скажем, если ты послушен Божьему Слову. Мы знаем, во Второзаконии написано в 8 главе, где сказано, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди и постановления, которые я заповедую тебе, то придут на тебя все благословения. То есть, мы хотим быть благословенными, но Бог сказал, путь ко всем благословениям через послушание лежит. Теперь, если я послушен Слову, значит, я угоден буду Богу. Божье благоволение, Божье благорасположение, Божья благодеющая рука, Божье содействие, Божье действование в мою сторону будут направлены. То есть, с Богом тогда дистанция ближе. То есть, если ученик-учитель, и находясь в школе, если я хорошо выполнил домашнее задание, учитель вызывает, или я поднимаю руку в школе, то какое отношение учителя ко мне? Ответ прост, не нужно мудрствовать. Мы все или добрые, ну как добрая часть, дети ушли, мы все учились в школе. И когда ты смел из-за того, что домашняя работа выполнена, ты тянешь руку, чтобы ответить, то расположение к тебе учителя весьма благосклонное. Он вызывает тебе доски, ты отвечаешь, и он, ну, я тебе двойку поставлю. Почему ты руку потянул? Я думаю, в жизни ни у кого такого не было. Если мы неправильно ответили, если мы как-то сглупили, еще там пошлое что-то сделали, вот тогда учитель мог бы от нас дистанцироваться. Теперь, к чему я этот пример привожу? К тому, что Бог говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Как между учителем и учеником дистанция сближается? Из-за того, что домашняя работа выполнена, из-за того, что ты тянешь руку, и расположение земного человека, стоящего над тобой, учителя, вдруг ближе к тебе. Когда учитель хвалится перед другими, вот у меня класс хороший, у меня есть вот такие отличники. Он хвалится теми, с которыми у него очень близкая дистанция. А вы думаете, Бог не такой? Иов, первую главу можете вспомнить, я думаю, вы читали. На небе происходит совет. Предстали сыны Божии, предстал между ними сатана, что Бог говорит? Ну что, дьявол, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Вспомнили эту историю? Бог, а почему ты так делаешь? А потому что у Бога с Иовом есть близкие отношения. Не зря написано, Иов был богобоязненный, благочестивый, удаляющийся от зла и так далее. И вот эта его позиция делала его близким к Богу. Поэтому есть нечто, что нас может к Богу приближать. Наше правильное отношение или послушание к Слову. Теперь, я хотел бы, чтобы мы все нашли первое послание Тимофею. Павел пишет письмо, первое письмо Тимофею. И вот в 6 главе, завершая письмо, он повествует Тимофею, каким он должен быть. Здесь несколько пунктов, я хочу сегодня вам сказать 4 пункта о благочестии. То, что важно, что должно быть, в чем мы должны даже преуспевать. Мою тему я назвал «Упражняйся в благочестии». Итак, 1 Тимофея, 6 глава, с 1 по 5 стих. Я хочу, чтобы мы прочитали и некоторые мысли отсюда взяли. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им». И вот конец 2 стиха. «Учись всему и увещевай». Я прочитаю сейчас до 5, но ремарочку сделаю, как бы вставочку сделаю. Смотрите, он говорит Тимофею. Тимофей был в служении, и, естественно, он был лидер в церкви на то время. И теперь он говорит, есть то, на что ты должен заострить внимание, чтобы учить этому и увещевать. Если люди будут этому научены и будут поступать так, их дистанция с Богом сблизится. Павел знает, понимает, что близко сердцу Божьему, что трогает сердце Бога и что сокращает дистанцию во взаимоотношениях. В Писании мы этому можем увидеть много подтверждений, но нет, допустим, времени о детальках говорить. И теперь он говорит, учи об определенных вещах, а именно здесь о бизнес-отношениях. Но не это сегодня тема. Об этом тоже нужно учить, скажем, в другие разы или когда-нибудь, когда Божья воля благоволит. Я читаю с 3 по 5 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, есть здравое учение Господа Иисуса Христа, и отдельно выделено определенное учение и учению о благочестии». Послушайте, существует сотни в нашей христианской вере учений. Учение о вере, о воскресении мертвых, о возложении рук, о суде вечном, об обращении от мертвых, дело только евреям, 6 глава написано, о семье ли, о праведности, о преуспевании и так далее. Существует не одна сотня учений. Но вдруг из всего учения Христова выделено здесь одно. Вот почему я хочу и коснуться его. И здесь сказано, кто учит иному, а не следует здравому словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся таковых. Итак, то, на что я первый пункт хочу обратить внимание – о благочестии нужно учить, если оно выделено как отдельное учение в нашей христианской вере, то не просто нужно услышать однажды, а нужно учить это одно из здравых учений нашего Господа Иисуса Христа. Теперь, если святые, если праведники станут благочестивыми, их отношения с Богом в дистанции сблизятся. И если наша цель приблизиться к Богу, и Он, чтобы приблизился к нам, то уча о благочестии, тем самым мы народ, мы святых, приблизим к Богу. Теперь, я снова возвращаюсь к той мысли, о которой сказал, что Тимофей, он был лидером церкви, и как лидер церкви ему дается задание. Послушай, учи об этом. Учи, чтобы и церковь стала таковой. Потому что, говорит, есть неверная или, как выразить, обочина в этом вопросе. Пятый стих говорит, некоторые думают, что учение о благочестии, если оно не приносит пользы, какой финансовой, а зачем тогда о нем учить? Ведь сказано, что учение о благочестии, оно не служит для прибытка. О, так если оно не служит для прибытка, мое не восполняет себе, а зачем оно? Вот наша плоть имеет внутреннюю такую реакцию. А зачем я буду давать? Если бы это сеяние, от которого есть жатва, то тогда это классно. А если учение о благочестии для прибытка не служит, зачем? Это где-то внутри. Наша плоть имеет такую реакцию. Но Павел говорит, люди, которые не учат этому, у них им свойственно прикословить, противиться. Из-за своей гордости они горды. Что Бог гордым делает? Лично сам противится. Когда Бог противится, тогда дистанция между человеком и Богом увеличивается. Все просто. Если мы хотим приблизиться к Богу, то нам нужно услышать о благочестии. Вот поэтому я решил сегодня сказать несколько пунктов из этого же послания, первого послания Тимофея. Итак, первое, то, что, если вы записываете, о благочестии нужно учить. Учи своих детей. Учи себя благочестию. Хорошо. Давайте посмотрим 4 главу. Пусть это будет мой второй пункт. У меня немного времени, я должен пробежаться по определенным стихам. Итак, 4 глава этого же первого послания, 7-8 стих. Это, прежде чем это посмотрим, давайте вот что хочу сказать. В Иакова 1 глава оканчивается 27 стихом. Я мысль должен пропустил. Иакова, 1 глава, 27 стих. Иаков говорит, чистое и непорочное благочестие есть то, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом. Есть то, чтобы презиратели обращать внимание на сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира. Здесь Иаков ясно говорит о чем? О благочестии, что это оказывать почтение, уважение, даяние, милость, снисхождение людям, оказавшимся в материальных трудностях жизни. Особенно пожилого поколения или сироты. И параллельно хранить себя от осквернения этим миром. Видите ли, оказывая даяние малоимущим или нуждающимся, или в доме престарелых, или дом малютка, там, где сироты, оставленные, брошенные дети, могут даже мирские люди. Но при этом их жизнь распущена. То это не будет благочестием. Подумаешь ли, какой-то бизнесмен взял, решил на дом сирот несколько сотен тысяч гривен перебросить. О, это, конечно, большое вливание для дома престарелых или для дома малютки там, где брошенные дети. Но при этом этот человек ведет распутную жизнь, то в Божьих глазах его дела не являются благочестием. Благочестие вот совмещает в себе, мы оказываем милосердие, оказываем помощь, даяние этому контингенту нуждающимся, именно пожилому поколению, сиротам. Послушайте, в нашей церкви могут быть те, на которых ты просто иногда и можешь и не подумать, у кого. Вот наступает зима, практически месяц-полтора, будут морозы, снег. Кто-то не уже молится или думает: Боже, как мне обуть своих детей? И знаете ли, кто там может проявить свое благочестие? Это просто как вставка. Теперь перейдем к 1 Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стих. И здесь сказано такие слова. Павел Тимофею говорит: «Негодник же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение малополезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Итак, вот на что я делаю внимание. Второй пункт. Упражняй себя в благочестии. Если в первом пункте я говорил: учи о благочестии, то есть люди должны услышать, что это одно из учений, которое дистанцию нашу сближает с Богом, то тут что мы видим? Он говорит: упражняй себя в благочестии. И он приводит пример на людях, которые спортом занимаются. И говорит, телесные упражнения, физические упражнения, которые люди делают то ли дома, то ли в спортлайфе, или где там было бы, в других ли спортзалах. Говорит, они мало полезны, от них есть польза, но в сравнении с благочестием это меньшая польза. Почему? Потому что благочестие, послушайте, оно имеет обетование жизни, настоящей и будущей. Оно имеет обетование в земной жизни, на земле, и оно имеет обетование в небесной, в вечной жизни. Вот смотрите, библейский пример. В Деяниях, в 10 главе, написано за Корнилия. И вы должны вспомнить там, с первых стихов, мы можем открывать, можем не открывать, что был сотник италийского полка именем Корнилий, который много творил милостыни, и к которому пришел ангел, если, и сказал: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли в людей в Иопию, призови Петра, он скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот мы отсюда взяли обетование о спасении кого-то из членов семьи и тогда всего дома. Но смотрите, а нужно взять, а почему, на каком основании это работает? Мы все хотим спасения своей родни, и мы все взяли это обетование о спасении своих родственников, близких, семьи своей. Но смотрите, основанием этому было молитвы милостыни твои, то есть твоя благочестивая жизнь, она стала тем основанием. Благочестие сократило дистанцию, и вдруг Бог посылает ангела, говорит: этот язычник мне нравится. Да, он не еврей, но этот язычник мне нравится. Давай, пусть он услышит добрую весть, и пусть спасется весь его дом. Теперь смотрите, спасение пришло всему дому Корнилия, он за свое благочестие, обращая внимание за многие милости сиротам или вдовам, он приобрел небесное благословение, обетование жизни настоящей и будущей. Весь род его стал спасен. Небесное благословение о спасении сработало для него. Теперь, если смотрим книгу притчей, 19 глава, и, по-моему, 17 стих, то сказано: «Благотворящий бедному». Притча 19:7. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст», то есть Бог, «воздаст ему за благодеяние его». Смотрите, какая близкая тесная связь. Вы кому-то давали взаймы? Поймите, кому, когда ты человеку даешь взаймы, у тебя с ним дистанция. Начинает дружественное обязательство есть. Дающий бедному, оказывается, дает Богу в долг. Ты вроде бы нуждающемуся дал. Ты вроде дал человеку. Но теперь послушайте, а дистанция сократилась, и Бог обязан становится воздать тебе в дни твоего кризиса. Бог тебе воздаст за твое благодеяние, когда в земной жизни ты становишься нуждающимся, вдруг твой бизнес обвалился. Ты стал нуждаться, но из-за того, что мы упражняли себя в благочестии, вот обетование жизни настоящей, земной, вдруг сработает для тебя. Он воздаст в дни твоего кризиса за твое благодеяние. Понятно то, что когда мы давали бедным, мы не давали для прибытка. Это не то, что я сеял. Сеяние, оно должно бы не было жатву принести. Но жатва в кавычках, она пришла, когда время кризиса вдруг в мою жизнь постучалось. Или вломилось. Я не хотел этого кризиса, но вдруг он пришел, и Бог тут как тут воздал за благодеяние. И вот, видите ли, некоторые думают или считают, как Павел пишет Тимофею, телесные упражнения мало полезны, благочестие на все полезно. Благочестие полезнее, поэтому упражняй себя в благочестии. Слово «упражняй» имеет в виду, послушайте, если ты записался ходить в спортзал, там, заплатил деньги, годовой взнос, и будешь ходить раз в месяц, раз в полтора месяца или раз в квартал. Какой эффект от всего этого? Думаешь, я теперь похудеть хочу, я хочу здесь мышцы там, там, той и той категории натренировать. Знаете ли, не получится без какого-то рода постоянства. Вот тот же глагол «упражняй себя в благочестии», я бы так хотел сказать. Бог так устроил. В году есть месяцы. Если есть 12 месяцев, то послушай, постоянство будет говорить как минимум раз в месяц тогда. Это означает, что твоя рука, она должна быть открыта, твоя душа должна быть открыта хотя бы минимум раз в месяц. Иметь отношение к кому? К бедному, нуждающимся, сиротели, вдовели. Если ты чувствуешь, имеешь призвание, это как бы вот, ну, в тебе горит быть раздавателем, как в Римлянам 12 главе написано, раздаватель ли, раздавай в простоте, там начальник, начальству с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Если ты раздаватель или благотворитель, то послушай, тогда это как словно вот у человека, если это профессия его, то он в году, в каждой неделе 5 дней работает. Это 300 дней в году у него производственные дни. Это образно говоря, если это мое призвание, благотворитель или раздаватель, тогда твой минимум 300 раз это сделать в году. Вот что значит упражняй себя в благочестии. Не Это не для каждого, что, о, я 300 раз в году должен сделать. Я образно говорю, если человек имеет к этому призвание, если это вот его часть, тогда это касается. Это также вот, если спортсмен, послушайте, он упражняется каждый день. У него тренировки каждый день, особенно перед соревнованием, там вообще целыми днями, напролет. Вот. Теперь, следующая мысль, которую хочу сказать, это будет в 6 главе 1 послания Тимофея, 3 пункт, и здесь будет 11 стих. 1 Тимофея 6:11. Ты же человек Божий. Ты же человек Божий. Убегай сего, а преуспевай. В чем? В правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Итак, ты Божье дитя, ты Божья дочь, Божий сын. И вот слово к нам. Преуспевай. Знаете ли, когда вот наше харизматическое мышление такое, если преуспевай, то финансы, то только маны-маны. Но не так Библия говорит. Когда касается вопрос преуспевания, там говорится, в вере преуспевай, в любви преуспевай. Но одно из вот этого списка пяти направлений, преуспевай в благочестии. Послушайте, это значит, имей успех более чем другие. То есть старайся быть таковым, чтобы это не было, забыл в том месяце, наверное, теперь в этом месяце 2 раза сделаю. Какое же это преуспевание? Мы даже смеемся с такового, а услышал. Если преуспевай, это означает, если твоя рука может сделать, и ты, увидев нужду, можешь посодействовать, можешь, тогда сделай это. Иаков так и учит. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А Екклезиаст учит, все, что может делать рука твоя по силам, делай. Екклезиаст, по-моему, 9 глава. Потому что в могиле там уже все поздно. Во время земной жизни вот момент, когда нужно преуспевать в благочестии, потому что оно на все полезно. Поэтому всегда нужно как бы вот себя обязать. Всегда нужно быть открытым вот к такой жертве, к такого рода даянию, словно потерять. Знаете ли, разве у вас не было вот таких случаев? Вы пришли в супермаркет, хоть Новус, хоть Сельпо, хоть другие, вы подошли к кассе, уже тоже расплачиваться. И вы на ленту выставили свой товар. Перед вами стоит бабулечка, которая раз свои гроши считает, и у ней не хватило, и она вынуждена какой-то товар. Ну, это я оставлю. Разве вы в этот момент не слышали внутри? Заплати. Положи. Взяй. В этот момент возьми. Скажи, хорошо. Вот вам. Всегда люди отказывают. Но ты можешь настоять. Если мы говорим о преуспевании, то это просто вот так брать, поступить. Ты не искал этого человека. Сам Бог. Вот такие обстоятельства для тебя сделал. Чтобы в нужде твоей, когда она когда-то вдруг придет, он воздал тебе за твое благодеяние. Сам Иисус учит Матфея в 6 главе, вы помните, и там с первых стихов написано, ты же, когда творишь милостыню, смотри, не твори ее пред людьми, чтобы люди видели, как ты это делаешь. И он обличал фарисеев и говорил, что они уже получают награду свою. Но когда ты делаешь милостыню, пусть твоя правая рука и знает, что делает левая. То есть, давай порой, даже не раздумывая, не считая, потому что, когда мы считаем деньги, там задействована одна правая и левая рука, ты отделяешь купюры, ты смотришь. Но вот имеет, так в чем смысл? В том, что, знаете ли, когда мы жертвуем, мы смотрим на купюру, которую жертвуем. А вот когда возникла ситуация, ты подошел к кассе, и там была бабулечка, и ты не планировал. Сам Бог для тебя дал ситуацию. Поэтому ты раз и дал столько, сколько сам не считал. Поэтому преуспевай в благочестии. И завершая мысль, четвертое место Писания, о чем Павел пишет здесь, в этом Тимофея в 6 главе, 6 стих. Тимофея 6:6. Великое приобретение быть каким? Благочестивым и довольным. И 7 стих, и 8 стих. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно и ничего не можем вынести из него, имея пропитание одежду, будем довольны тем. Итак, о чем сказано? О том, что бы каждый из нас мог вот об этом приобретении задуматься. Великое приобретение. Быть благочестивым. Поэтому стань благочестивым. О чем Павел во всех этих пунктах или местах Писания писал Тимофею? Учи о благочестии. Преуспевай в благочестии. Упражняй себя в благочестии. Будь благочестивым. Или стань благочестивым и будь довольным. Благочестие и довольство, послушайте, они идут вместе, так, параллельно. Каждый из нас не просто должен услышать об этом, а стать благочестивым, твоя дистанция сблизится с Богом. Бог тогда через тебя легко сможет, послушайте, сироте, вдове, зная, что ты благочестив, он может к тебе подвести, потому что, послушайте, сироты и вдовы, они взывают к Богу, он отец, написано в Писании, сирот и вдов. Он о них печется, он о них заботится, но каким способом? Через благочестивых людей. Если ты станешь этим каналом, если Бог сможет через твое сердце постучаться, то послушай, ты никогда не останешься в проблеме. Твоя жизнь увеличится. Твоя жизнь будет на земле до полноты. В 111 псалме, по-моему, 9 стих написано об Иисусе пророчество, но оно относится к благочестивым людям. Павел берет его в послании к Коринфянам, во втором послании, когда мы говорим о пожертвовании. Но там звучит так. Он расточил, раздал нищим. Раздал не просто кому-то. Раздал не просто в церковь. Раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Это пророчество об Иисусе. Но послушайте, оно относится ко всякому христианину. Если хочешь, чтобы твоя правда, твоя праведность, твоя жизнь была длинной на земле до полноты, потому что правда его пребывает. Не чуть-чуть живет, а пребывает. Долго существует. Пребывает. То нужно стать благочестивым. И Титу, 2 глава, и 11-12 стих. И вот как сказано. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Ты уже спасен. Аминь. Твое имя записано в книге жизни. Аминь. Но теперь дальше, 12 стих сказано. Эта спасительная благодать, которая явилась, она, 12 стих, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, как целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послушайте, благодать Божия спасительно явилась для тебя, но она должна научить тебя и целомудрию, и праведности, и благочестию. Если мы спасены и неблагочестивы, значит, благодать спасения, она не завершила свое действие в твоей жизни. Ты еще в начатках. О, я 30 лет спасен. Хорошо. А как насчет благочестия? А что это такое? А зачем? Оно не служит для прибытка. Печально. Тогда ты еще в азах своего спасения. Давайте встанем. Отец, благодарю Тебя, что сегодня мы можем слышать слово учения. Отче, измени наши сердца и наши отношения, наш взгляд, как учит Твое слово, как Павел учил Тимофея, как Ты, Господь, расточил себя, раздал нищим. Поэтому Твоя правда пребывает вовек. Ты обращал внимание на нуждающихся, на сирот, на вдов. Господь, да будут наши сердца открыты к тому, чтобы учить других, учить своих детей, учить себя, упражнять себя, а также преуспевать в этом и в конечном итоге быть благочестивым. Я благословляю, Господь, всю нашу церковь и благодарю Тебя, любящий, добрый пастырь. Спасибо Тебе за то, что Ты можешь сделать больше, чем я говорю. Аминь.